Глубокий смысл, который таят в себе чудеса нашей Вселенной, открывается тем, кто размышляет и внимает. Что же касается неверующих, то они, видя нечто, не размышляют над ним, и увиденное не наталкивает их на мысль о том, кто создал то, что только что представилось их взором, и они не понимают, зачем, с какой целью все это создано. Они знают о мирской жизни только явное. Сура Ромеи, аят 7. То есть они не извлекают для себя никакой пользы из чудес Всевышнего во Вселенной, потому что они не смотрят на них сквозь призму Корана. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّزُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Скажи, понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле. Но знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не уверовал. Сура Юнус, аят 101. Именно поэтому Коран порицает безбожников за то, что они не смотрят на окружающее их и не размышляют об этом. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Неужели они не вглядываются в Царствие Небес и Земли, а также всего, что сотворил Аллах? Быть может, их срок уже близок. В какой же рассказ после этого они уверуют? Сура Ограды, аят 185. Современная наука разрывает связь между человеком и Вселенной. Так называемые научные программы исследования, разработанные в наше время, разрушают ту тесную связь, которую установил Аллах между человеком и Вселенной. Люди – часть Вселенной. И они могут жить нормально лишь в том случае, если сердца их будут биться в том же ритме, что и вся Вселенная. И если будет существовать тесная, неразрывная связь между ними и всем, что происходит в нашей огромной Вселенной. Знание о всякой звезде, о всякой галактике, о каждой особенности животных и растений или об особенностях Вселенной в общем, а также о мирах, которые существуют внутри нее, живых и неживых, если во Вселенной вообще есть что-нибудь неживое, должно превращаться в отзыв в сердце человека, рождать в нем симпатию и привязанность ко Вселенной и становиться взаимным знакомством, укрепляющим узы дружбы между людьми, вещами и живыми существами. И любое знание или исследование, мешающее достижению этой живой, влияющей на всю человеческую жизнь цели, неполноценно, фальшиво и бесплодно. Наша Вселенная – это открытая книга истины, которую можно читать на любом языке и понимать любым способом. Ее может читать и простой человек, живущий в палатке или убогой хижине, и цивилизованный, живущий в небоскребе или дворце. Каждый читает эту книгу в соответствии со своими способностями и своим пониманием, и каждый находит в ней прекрасный запас, часть истины, если, читая ее, он стремится познать истину. И книга эта постоянно открыта для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху. Сура Каф, аят 8. Однако современная наука стирает это разъяснение и разрывает тесную связь между человеческим сердцем и этой вселенной, которая говорит сама за себя и объясняет все одним своим видом. Потому что находится эта наука в головах людей, чей разум ослеплен и одержим научным подходом, который уничтожает все связи между человеком и Вселенной, в которой он живет. Подход веры ничуть не уменьшает результаты, принесенные научным подходом в области установления отдельных фактов. Однако при этом он связывает эти факты друг с другом, привязывает их к великим истинам и связывает с ними сердце человека, то есть связывает его с законами мироздания и истинами бытия. Эти законы и истины такой подход превращает в особые ритмы, затрагивающие чувства человека и влияющие на всю его жизнь, а не оставляет их в виде сухой информации, помещенной в умы, которым не открывается и малой части ее сокрытой от них красоты. Именно подход веры должен иметь приоритет в области исследований, чтобы связывать факты, обнаруженные во время этих исследований, такой вот тесной связью в единое целое. Фи зилаль аль-Куран. Если мы посмотрим на точно спроектированный, хорошо продуманный, безотказно работающий, надежный и прочный механизм, то вскоре поймем, что этот механизм придумал и создал кто-то живой, обладающий знаниями, волей и способностями. На это указывает созданный им механизм. Точно так же наша Вселенная указывает на многие из качеств ее Создателя. Могущество и знание. Это огромная Вселенная, которая движется в точном соответствии с установленным порядком, свидетельствует о том, что его Создатель должен быть всемогущим и знающим. Аллах сотворил нашу огромную и удивительно устроенную Вселенную, в которой происходят разнообразные процессы, регулируемые установленными им совершенными законами, для того, чтобы мы увидели, что Он обладает могуществом и знанием. Аллаху аллази халака саб'а самавати ва миналь арди мисляхунна йатаназзалу л'амру байнахунна лита'ламу анна Аллаха аля кулли шей'ин кадир ва анна Аллаха кад ахата би кулли шей'ин ильма. Аллах тот, кто сотворил 7 небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь, и что Аллах объемлет знанием всякую вещь. Сура Развод, аят 12. Причем знание, управляющее этой вселенной, должно быть полноценным, совершенным и всеобъемлющим. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего-либо свежего или сухого, чего бы не было в Ясном Писании. Сура Скот, аят 59. Мудрость. При одном взгляде на Вселенную видно, как мудро она устроена. Каждая вещь в ней помещена в нужное место, все ее составляющие созданы в точных, необходимых для сохранения гармонии внутри нее пропорциях. И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака. Таково творение Аллаха, который выполнил все в совершенстве. Сура Муравьи, аят 88. Аллази ахсана кулля шейин халака, вабадаа халкал инсани мин тин, который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины. Сура Земной поклон, аят 7. И тот, кто внимательно посмотрит на все, созданное всемогущим Аллахом, не увидит ничего, кроме совершенства и завершенности, и ему не удастся найти в творении Аллаха хоть какой-нибудь недостаток. «Аллази халака саб'а самаватин тибака, ма тара фи халки ррахмани мин тафаут, фарджи'иль басара халь тара мин футур». Он создал 7 небес одно над другим. В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз, видишь ли ты какую-нибудь трещину. Thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным. Сура «Власть», аяты 3-4. Мы сказали, что творение указывает на качества, присущие Творцу, и среди этих качеств упомянули могущество, знание и мудрость. Однако это всего лишь примеры, а не все качества Всевышнего Аллаха. Мы лишь показали, как творение свидетельствует о наличии у Творца определенных качеств, но не ставили перед собой задачу перечислять все те качества Аллаха, на которые указывают его творение. На самом же деле во Вселенной много всего чудесного, указывающего на величие и мудрость Творца. Взгляните на качества Аллаха, которые он упоминает в конце каждого из следующих аятов. «Алям тара анна Аллаха анзаля минас самаи маан фатусбиху л-арду мухдарра». «Инна Аллаха латифун хабир». Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, после чего земля зеленеет? Воистину Аллах проницательный, ведущий. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард, ва инна Аллаха лахуваль ганийюль хамид. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину Аллах самодостаточный, достойный хвалы. Алам тара анна Аллаха саххара лакум ма фил ард вал фулька таджри фил бахри би амри ва юмсику ас-самаа ан такъа аля ал-ард илля би изни инна Аллаха бин-наси ларауфур рахим. Разве ты не видишь, что Аллах подчинил вам все, что на земле, и корабли, которые плывут по морям, по его воле? Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без его соизволения. Воистину Аллах сострадателен и милосерден к людям. Сура Хадж, аяты 63-65. Когда человек смотрит вокруг и размышляет о чудесах Аллаха во вселенной, это созерцание и размышление неизбежно приводят его к осознанию того, что поклоняться следует ему одному, ибо он и только Он, Творец небес и земли, управляющий вселенной и ее хранитель, дарующий удел, оживляющий и умерщвляющий. Именно поэтому только Он заслуживает поклонения. «Я айюханна су'буду раббакуму ллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун». «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас, и тех, кто был до вас. Быть может, вы устрашитесь». «Аллази джаала лакуму л-арда фираша вас-самаа бинаа ва анзала минас-самаи маан фа ахраджа бихи минас-самарати ризкан лакум. Фала таджалу лиллахи андада ва антум та'ламун». «Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей. Низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно». Сура Корова, аяты 21-22. «Я айюханнасу дзкуру ни'мат Аллахи алейкум. Хал мин халикин гайру Аллахи ярзукукум минас-самаи валь-ард. Ла илаха илля ху. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. «О люди, помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с Аллахом другой Творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины?» Сура Творец, аят 3. Именно так Коран доказывает, что все, чему поклоняются люди помимо Аллаха, не заслуживает поклонения любого рода. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Он создал небеса безо всяких опор, которые вы видите. Воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на ней всяких животных. Мы ниспослали с неба воду и взрастили там всякие благородные виды. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. Таково творение Аллаха. Так покажите мне, что сотворили все остальные. О нет, нечестивцы находятся в очевидном заблуждении. Сура Люкман, аяты 10-11. Всевышний напоминает нам о чудесах Вселенной, а также о том, что Он распоряжается и управляет всем во Вселенной. И нередко заканчивает это напоминание словами: «Таков Аллах, ваш Господь». То есть это Бог, единственный, кто достоин поклонения. Давайте рассмотрим следующие аяты и поразмышляем о сказанном в конце. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
Он сотворил небеса и землю поистине. Он покрывает ночью день и покрывает днем ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они движутся к назначенному сроку. Воистину Он могущественный, всепрощающий.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
Он создал вас из одного человека, Он сотворил из вас жену ему и ниспослал для вас из скотины восемь животных парами. Он создает вас в утробах ваших матерей, одно творение вслед за другим в трех мраках. Таков Аллах, ваш Господь, Ему принадлежит власть, нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины? Сура Толпы, аят 5-6.
Ученые рассказывают о чудесах Аллаха в Его творении. Ученые как в прошлом, так и в наши дни рассказывают нам о чудесах Всевышнего в Его творениях, превращая эти рассказы в назидание для самих себя и для других. Мы приведем здесь некоторые примеры того, что было сказано в этой области в прежние времена и в наши дни. Примечание редакции. Далее шейх Аль-Ашкар излагает некоторые наблюдения из разных областей научного знания, однако, не будучи специалистом в данных областях, не всегда делает это корректно. Дело осложняется тем, что многие источники, на которые опирается автор, принадлежат ранним мусульманским ученым, которые при всей своей добросовестности просто не имели в своем распоряжении того научного аппарата, которым мы располагаем сегодня. Мусульманские ученые и даже многие простые мусульмане всегда испытывали глубокий интерес к науке, к устройству Вселенной. Задумывая эту главу, шейх Аль-Ашкар, помимо прочего, хотел сказать, что мусульмане добросовестно исполняли веление Всевышнего быть людьми размышляющими и странствовать по земле и смотреть. Они наблюдали, подмечали, делали выводы. Эти выводы не обязательно соответствуют точке зрения современной науки. Они могут основываться на единичных случаях, в то время как наука изучает типичное. А на некоторые вопросы, возникающие при подобных наблюдениях, наука еще просто не в силах дать свой ответ. Разделяя этот замысел автора и общий посыл данного раздела, состоящий в том, что раз Вселенная столь сложно и целесообразно устроена, то очевидно, что ее сотворил Бог, издательство не сочло возможным вносить в текст значительные изменения, лишь несколько сократив текст и в некоторых случаях сопроводив авторский текст комментариями. Конец примечания. И пусть во время прочтения этих примеров читатель постоянно вспоминает то, что сказал Муса, мир ему, фараону.
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
Он ответил: Господь наш тот, кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь. Сура Таха, аят 50. Аллах придал каждому из своих творений подходящий ему облик и указал ему на то, в чем благо для него. Давайте же ознакомимся с примерами этого. Тела состоят из клеток, которые имеют свойство делиться. Из чего же состоят живые существа и как они формируются? Современный исследователь доктор Юсуф Иззаддин говорит следующее. Большинство животных и растений формируются из огромного числа единиц очень маленького размера, называемых клетками, подобно тому, как из кирпичей строится здание. Почему клетки постоянно делятся? Доктор Юсуф Иззаддин раскрывает нам секрет этого явления. Клетки, из которых состоят наши с вами тела,
и тела прочих живых существ постоянно делятся. Это деление обеспечивает рост тела, а также возмещение потерянных или погибших по тем или иным причинам клеток. Каждая из клеток состоит из удивительного вещества – протоплазмы. Внутри каждой клетки есть образования, выполняющие определенные функции. Среди этих образований особые структуры, несущие в себе наследственные факторы. Они называются хромосомами. Клетки любого вида животных и растений содержат строго определенное число хромосом. Например, в клетках кошки и слона различное число хромосом, равно как и в клетках моркови и бобов. В каждой клетке человеческого тела 23 пары хромосом. Когда клетка делится надвое, каждая из вновь образовавшихся клеток должна иметь такое же число хромосом, то есть 46. Потому что без этого человек не станет человеком. Клетки, как я уже сказал, постоянно делятся. Это происходит в любое время суток, даже когда мы спим, и мы до сих пор не знаем истинную природу той силы, которая управляет этим удивительным процессом – делением клеток. Наука ограничивается описанием этапов этого процесса, которые можно отследить с помощью обычного или электронного микроскопа, который дает увеличение во много раз больше, чем обычный микроскоп. Почему половые клетки отличаются от остальных? Доктор Юсуф говорит, все клетки, которые получаются в результате процесса деления, обязательно содержат 46 хромосом, кроме двух видов клеток. Это половые клетки, то есть сперматозоиды у мужчин и яйцеклетки у женщин. Когда клетки тканей делятся для производства этих половых клеток, получившиеся клетки, как мужские, так и женские, содержат не 46, а всего 23 хромосомы. Далее он объясняет причину этого явления. В этом явлении заключен очень важный смысл, и оно необходимо для достижения великой цели. Сперматозоид должен соединиться с яйцеклеткой, чтобы получилась первая, исходная клетка эмбриона, оплодотворенная яйцеклетка. В результате слияния 23 хромосомы сперматозоида соединяются с 23 хромосомами яйцеклетки, и в результате получается новая клетка, все с теми же 46 хромосомами. Оплодотворенная яйцеклетка, содержащая уже 46 хромосом, продолжает делиться, превращаясь сначала в 2, потом в 4, потом в 8 клеток, и так продолжается до тех пор, пока не завершится формирование эмбриона, который по истечении срока беременности выходит из материнской матки. После рождения ребенок продолжает расти посредством все того же деления клеток, пока не станет взрослым, и при этом в каждой клетке его тела содержится ровно 46 хромосом. Столько же, сколько и в клетках тела его родителей, дедов и прадедов, и всех людей. Уменьшение числа хромосом вдвое при образовании половых клеток с тем, чтобы после их слияния в процессе оплодотворения число хромосом в получившейся клетке вернулось к исходным 46, невозможно объяснить никакой случайностью. Это может быть только результат точного предопределения со стороны высшей силы, которая знает, что делает. В то же время здесь не может быть экспериментов и вероятности ошибки, потому что если бы произошла ошибка хотя бы один раз в начале творения, живое существо погибло бы еще до появления следующего поколения. То есть этот порядок должен был сохраняться с момента зарождения самого первого эмбриона. Разве уже один этот факт не доказывает существование высшей силы, которая распоряжается, управляет, распределяет и обладает мудростью? Второй вид клеток, отличающийся от остальных клеток тела, клетки мозга. Они не делятся. О том, почему так происходит, рассказывает доктор Айзаадин Юсуф. Абсолютно невозможно предположить, что это явление появилось в результате слепых природных экспериментов. Нервные клетки, из которых состоит мозг и вся нервная система, не делятся. Если бы они начали делиться, подобно всем остальным клеткам организма, произошла бы чудовищная катастрофа. В этом случае клетки мозга не смогли бы сохранить личность человека, вся его память растворилась бы и исчезла за считанные часы. Число клеток, составляющих мозг человека или животного, неизменно со дня рождения и до смерти. Тогда как с красными тельцами, присутствующими в крови, дело обстоит по-другому. Примерно за 100 дней состав клеток полностью обновляется. Умирают одни, и на смену им приходят другие. Красные тельца формируются в костном мозге, после чего попадают в кровоток, чтобы заменять отжившие клетки. А вот что доктор Юсуф говорит о силе мышц тела. Самые сильные мышцы в теле человека или млекопитающего – мускулы матки, которые во время родов выталкивают из нее плод. Если бы эти мышцы не обладали такой силой со времен появления человека, то самый первый ребенок никогда не вышел бы из материнской матки. За этими мышцами следуют сердечные и челюстные мышцы. Мышцы сердца обязательно должны обладать такой силой, чтобы работать день и ночь, качая кровь в кровеносные сосуды в течение срока, который порой превышает 100 лет. Также и челюстные мышцы. Они должны сохранять свою способность совершать жевательные движения в течение всей жизни человека, чтобы он мог пережевывать пищу. Живые существа сопротивляются губительным факторам. Доктор Юсуф говорит, у всех живых существ, от низших до высших, есть одно общее качество. Все они сопротивляются губительным факторам, поскольку их Творец желает, чтобы они продолжали существовать. Например, вирус гриппа видоизменяется время от времени, чтобы с ним труднее было справиться. Насекомые постепенно приобретают иммунитет против инсектицидов, и иммунитет этот передается следующим поколениям. Так они борются за выживание. Подобное приспосабливание способствует сохранению вида. Более того, даже у людей в период войн повышается рождаемость. Также замечено, что если женщина, долгое время принимавшая противозачаточные таблетки, прерывает их прием на несколько дней, результатом чаще всего становится многоплодная беременность, как будто организм восполняет упущенное. И если человек по тем или иным причинам теряет почку, оставшаяся почка увеличивается в размерах и начинает работать за двоих, словно в организме есть особый разум, понимающий, что из тела что-то изъято, и нужно срочно восполнить потерю. Аллах тот, кто наделил свои творения такими удивительными способностями, чтобы они не вырождались и не гибли. Кроме того, он дал живым существам средства защиты, и в этом человек не отличается от скорпиона, змеи или сороконожки. Невозможно, чтобы этот принцип или закон, управляющий всеми живыми существами, был создан случаем, который действует вслепую, потому что случайность никак не может принять вид всеобщего закона, которому подчиняются все живые существа. Пчелы. Поистине сосредоточие чудес Аллаха. Ибн Аль-Кайим рассказывает нам о чудесах Аллаха в его творениях, и, среди прочего, он упоминает о жизни пчел, о том, как устроил их Всевышний Аллах. Всевышний удивительно устроил жизнь пчел. У них есть повелитель, которого они слушаются. Он выделяется на фоне других пчел своими размерами, а также цветом и обликом. Самки пчел приносят потомство в начале весны, причем большую часть этого потомства составляют самки. Что же касается самцов, то их не оставляют, кроме очень небольшого количества, а сразу изгоняют или убивают, потому что самцы ничего не делают и не приносят никакой пользы. Пчелы подразделяются на группы. Среди них группа, которая везде сопровождает повелителя, группа, которая производит воск. Воск – осадок меда, и в нем сладость, подобная сладости инжира. Пчелы заботятся о воске больше, чем о меде, тщательно очищая его от своих экскрементов и прочего сора. Другая группа строит соты, третья приносит воду, четвертая подметает соты и очищает их от грязи, мертвых пчел и сора. А когда они видят среди них пчелу, которая ничего не делает, они тут же убивают ее, чтобы она не подавала дурной пример другим работницам. Первым строится жилище для повелителя. Дом этот квадратный, напоминающий тахту. Он усаживается на него, и вокруг него собирается группа пчел, которые напоминают собой свиту короля, наместники, слуги и приближенные. Они не отходят от повелителя. Они ставят перед ним нечто похожее на чашу, в которую наливают самый чистый мед. Это пища, предназначенная для повелителя и его приближенных. Затем пчелы принимаются за строительство сот, причем строят они их ровными рядами, словно это блоки и дорожки. Каждая ячейка представляет собой равносторонний шестиугольник, как будто пчелы читали труды Евклида и сделали для себя вывод о том, что шестиугольник – наилучшая форма для их сот. Ведь дом должен быть прочным и просторным, а шестиугольник, если к каждой его грани примкнут другие шестиугольники, составит подобие мельницы, и вокруг него не останется щелей и пустого пространства. Они укрепляют друг друга и так плотно примыкают друг к другу, что составляют единое целое, так что между ними не вставить даже иголку. Преславен тот, кто внушил пчелам, чтобы они строили эти замечательные дома, подобные которым не способен построить человек. Он внушил пчелам, что их дома должны отвечать двум требованиям. Во-первых, углы не должны быть острыми, чтобы эти узкие места не оставались неиспользуемой площадью. А во-вторых, дома эти должны иметь такую форму, чтобы при присоединении друг к другу вся площадь их была заполнена и не оставалось пустующих участков. Всевышний внушил пчелам, что этим двум условиям отвечает только шестиугольник. Треугольники и квадраты тоже можно заполнить, однако в них есть острые, прямые углы. Что же касается других форм, то даже если их углы не будут острыми, их все равно нельзя будет заполнить должным образом, и между ними будут оставаться незаполненные, неиспользованные участки. Получается, что только шестиугольник отвечает необходимым условиям. И Аллах научил пчел строить соты именно такой формы, причем без линейки и каких-либо вспомогательных приборов и показательных чертежей. А самый способный из сынов Адама не может построить шестиугольный дом без разных приспособлений и приборов. Преславен тот, кто внушил пчелам, чтобы они покорно летали каждый день своими путями, ни разу не заблудившись, и собирали нектар лучших растений, которые встречаются им, а по возвращении наполняли свои пустые соты разноцветным питьем, в котором исцеление для людей. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. Покончив с постройкой домов, они улетают с пустыми животами и начинают путешествовать по равнинам и горам. Они высасывают из цветов сладкий нектар и возвращаются уже с полными животами. Аллах создал в их ртах теплоту, которая доводит собранный ими нектар до нужной кондиции. Принесенное ими сладкое вещество они помещают в соты, а когда соты наполнятся, запечатывают их очищенным воском. Когда заполняются одни соты, пчелы принимаются за следующие. А когда наступают холода, цветы увядают, и пчелы больше не могут собирать нектар, они остаются в гнезде, питаясь запасенным медом. А в дни активной деятельности они приступают к работе рано утром, причем каждая группа делает свое дело, а вечером они возвращаются домой. Что же касается повелителя, то он редко покидает свое жилище, только когда желает прогуляться. С ним выходят приближенные и слуги. Он летает некоторое время по полям и садам, а потом возвращается домой. А если кто-то посмеет побеспокоить его, он гневается и покидает жилище. За ним следуют пчелы, а жилище остается пустым. Как удивительно. А хозяин гнезда, испугавшись, что повелитель уведет с собой пчел и обоснуется в другом месте, старается добиться его возвращения и задобрить его. Он ищет место, в которое улетел повелитель. Это место найти несложно, потому что в нем собираются пчелы, они не оставляют повелителя. Они собираются вокруг него, напоминая собой виноградные грозди. Обычно разгневанный правитель усаживается где-нибудь повыше на дереве и вокруг него собираются пчелы, образуя шар. Тогда хозяин пчел берет копье или длинную тростинку, привязывает на нее пучок ароматных цветов и поднимает его, приближая к повелителю. При себе он обычно имеет лютню, дудочку или какой-нибудь музыкальный инструмент. Он играет на нем до тех пор, пока гнев повелителя пчел не утихнет, и он не упадет на этот пучок цветов. За ним следуют слуги и все остальные пчелы, и хозяин гнезда несет его обратно. Повелитель слезает и забирается внутрь, и за ним следует его свита, и пчел не привлекает мертвечина, животное или пища. Удивительно также, что пчелы убивают своих повелителей-тиранов, отказываясь терпеть их власть над собой. Маленькие рабочие пчелы стараются изгнать из гнезда больших, трутней, которые не приносят пользы, чтобы они не мешали и не ели мед. Причем они пытаются убить ненужных особей за пределами гнезда, чтобы труп не оставался внутри гнезда. Среди них есть особый вид – особи большого размера, не приносящие пользы – трутни. Рабочие пчелы борются с ними, выслеживая их, и стараются избавиться от них и погубить их всеми возможными способами. Даже вскрывают их дома, соты, и заставляют их выйти, но так, чтобы они испачкались в липком меде и не могли летать. Спастись удается лишь тем, кому Аллах предопределил долгую жизнь. Когда битва завершается, рабочие пчелы берут тела убитых и выбрасывают их из гнезда. Среди рабочих есть старательные труженики, а есть ленивцы, предпочитающие праздность труду. Усердные постоянно выгоняют из гнезда ленивых, приносящих мало пользы, чтобы они не мешали и не подавали дурной пример остальным. Пчелы – одни из самых чистоплотных живых существ. Они испражняются только в воздухе во время полета и питают отвращение к гниющим отходам и дурным запахам. Молодые пчелы усерднее старых, меньше жалят и производят мед лучшего качества, и укусы их наносят меньше вреда, чем укусы старых. А поскольку пчелы одни из самых полезных и благословенных тварей, то им отведено особое место в откровении Всевышнего, который даровал им их удивительные способности. То, что выходит из их брюшка, является исцелением для людей от многих болезней и настоящим светом. Они словно руководители среди животных, и у них очень много врагов. Причем враги их – животные, приносящие очень мало пользы, в которых мало благословения. Таков обычай Аллаха в его творении, и он могущественный, мудрый. Сегодня наука продвинулась вперед, мы узнали много удивительного о творении Всевышнего, и нам открылись многие тайны Вселенной. Современные научные исследования подтвердили, что пчелы делятся на три группы – матка, рабочие, трутни. Пчелиная матка – родоначальница всех пчел в гнезде, то есть все пчелы в этом гнезде – ее потомство. Каждый день матка откладывает в среднем от 1500 до 2000 яиц. Иногда это число доходит до 3500. Этот процесс продолжается в течение всего сезона размножения, который длится от начала весны до конца лета. Такое огромное, казалось бы, количество яиц необходимо для восполнения потерь и поддержки нормальной деятельности в гнезде. Рабочие пчелы живут недолго, от 5 до 7 недель, и гнездо постоянно нуждается в новых поколениях для обновления рабочего состава, а также для защиты гнезда от врагов. А иначе вся жизнь в гнезде остановится. Одно из чудес Аллаха в этом творении, пчелиной матке, то, что она откладывает яйца в дома разных размеров, которые строят рабочие пчелы. Дом большого размера строится для будущей матки, а из яйца, которое матка откладывает в такой дом, впоследствии выходит матка. Из яйца, которое она откладывает в дом поменьше, выходит трутень, а из яйца, которое она откладывает в самые маленькие дома, выходит рабочая пчелка. Кроме того, матка оставляет с яйцом, из которого должна выйти рабочая пчела, 3-4 сперматозоида для его оплодотворения. А в дома для будущих трутней она откладывает неоплодотворенное яйцо. Еще одно чудо. Пчелиная матка спаривается только в воздухе, во время полета. Секрет этого явления в том, что трутень не способен оплодотворить матку, когда она сидит на земле, потому что половой орган у него скрыт в теле, и выйти он может только во время полета, когда полости, имеющиеся в теле пчелы, наполняются воздухом. Трутень надувается, и образовавшееся давление заставляет половой орган выйти наружу. Удивительно и то, как матка призывает самца к спариванию. Она издает особые звуки. При этом она вылетает из гнезда и кружит возле него, призывая самцов. А те спешат на ее зов. Причем прилетают самцы не только из ее гнезда, но и из других гнезд, находящихся поблизости. И вот целый рой самцов устремляется вслед за маткой, а она продолжает свой полет, и оплодотворить ее удается лишь самому сильному и быстрому. Однако это стоит ему жизни. Его половой орган после спаривания остается в теле матки, что вызывает у самца подобие кровотечения, в результате чего он погибает. Слушатель может спросить, как самцы слышат зов матки. Отвечаем. Аллах наделил каждую пчелу двумя осязательными антеннами, усиками. Они состоят из связанных между собой члеников, в которых имеется множество отверстий. У самцов гибкая часть усика, жгутик, состоит из 12 члеников, у матки и рабочей пчелы – из 11. Эти усики выполняют функцию радара. Пчелы используют их для того, чтобы ловить звуки, издаваемые маткой, а также другие звуки. Кроме того, этими же усиками-антеннами пчелы пользуются как органом обоняния, слуха и осязания. Так на усиках имеется до 15 тысяч обонятельных ямок. Если пчела, будь то рабочая, трутень или матка, лишится этих антенн, то она больше не сможет выполнять свое предназначение, потому что она останется без слуха, обоняния и осязания, как мы уже говорили. Строение трутня соответствует той роли, которая ему отведена Всевышним. Он обладает большими размерами и силой, много ест, ничего не делает, не собирает нектар, ничего не производит, не строит, не охраняет. Даже пищу рабочие пчелы кладут ему в рот. Все, на что он способен, оплодотворить матку, и поэтому после того, как задача трутней выполнена, рабочие пчелы перестают кормить их. Более того, они нападают на них и убивают, или изгоняют их из гнезда. По сравнению с общим числом пчел, трутней в гнезде очень мало, обычно не более 200. Больше всего в гнезде рабочих пчел, потому что на них лежит вся работа в гнезде. И именно они делают все необходимое и выполняют самые сложные задачи. Они собирают нектар и пыльцу, производят мед, обеспечивают матку питанием, строят соты, в которых хранят мед, выращивают в них новые поколения пчел, охраняют гнездо, очищают его от сора, проветривают или, напротив, обогревают его в случае надобности. При этом вся деятельность в гнезде строго распределена между пчелами. Причем род деятельности неразрывно связан с возрастом пчелы. Сначала она выполняет одну работу, затем, став старше, берется за другую, и так она переходит от одной работы к другой, пока ее жизнь не подходит к концу. При этом она успевает попробовать все занятия рабочих пчел, начиная с легкой работы, которая не требует больших усилий, и постепенно доходя до самой сложной – вылетом в поле для сбора нектара и пыльцы, производству меда и запасанию его. Причем работа, которую выполняет пчела на каждом отрезке своей жизни, соответствует уровню ее развития на данной стадии. Ее формирование происходит постепенно, что позволяет ей со временем переходить к исполнению новой роли. В первый и второй день своей жизни рабочая пчела чистит дома, из которых вышли новые поколения сформировавшихся пчел, и подготавливает их для будущих поколений. Матка не откладывает яйца в дом, пока не убедится в том, что он полностью очищен. В третий и четвертый день рабочая пчела выполняет функции кормилицы для личинок рабочих пчел и трутней, которым больше 3 дней. Рабочие пчелы кормят их смесью меда и зерен пыльцы, которые берут из сот. С 5 по 12 день они обеспечивают матку пищей, которой она питается всю жизнь. И этой же деликатесной пищей они кормят маленьких рабочих пчел и трутней в первые 3 дня их жизни. Пчелы выполняют эту работу именно в период с 5 по 12 день своей жизни потому, что в это время у них развиваются особые железы, расположенные по обеим сторонам глотки, что позволяет пчелам вырабатывать питание для матки. С 12 дня жизни пчелы начинают вылетать из гнезда, однако вначале они не отлетают далеко, а лишь упражняются в полете. С 12 по 18 день основная задача рабочей пчелы – строительство восковых хранилищ для меда и забота о новых поколениях пчел. Пчела выполняет эту работу в этом возрасте, потому что в это время у нее развивается 4 пары желез, расположенных на членниках тела. И пчела с помощью челюстей строит из воска соты эти удивительные и замечательные дома одинаковой формы с равными гранями. В 19 и 20 день пчела занимается очищением гнезда и его охраной, а после 20 дня вылетает для сбора нектара и пыльцы и производит мед, а также приносит в гнездо воду. Это последняя стадия жизни пчелы и самая продолжительная. Поколения пчел уходят, и на смену им приходят новые поколения. Пчела постоянно переходит от одного жизненного этапа к другому, соответственно, меняя род деятельности. При этом за свою жизнь она успевает перепробовать все виды работ, посредством чего поддерживается нормальная деятельность в улье. Преславен Всевышний Аллах, единственный, единый и самодавлеющий, который сотворил эти маленькие существа и научил их выполнять всю эту работу с таким усердием и тщательностью. Поистине это чудо, указывающее на существование знающего, ведающего. Еще одно чудо Всевышнего, связанное с пчелой – строение, которым он наделил ее. Он дал ей 2 желудка. Один она использует для сбора первичного сырья, которое она извлекает из нектара, и этот же желудок она использует для переноса воды. А 2-й желудок предназначен для переваривания пищи, которой питается сама пчела. Удивительно также, что пчела, собирая в свой 1-й желудок нужные вещества, извлеченные из цветочного нектара, не только переносит их в улей, но и по дороге к улью производит первичную обработку этих веществ, необходимую для их последующего превращения в мед. Для этого у нее выделяются особые ферменты. Пчела нуждается в пыльце для разных работ в улье. Всевышний наделил ее особой полостью для хранения зерен пыльцы на внешней стороне задней ножки. Называется она корзиночкой для пыльцы, а на внутренней стороне задней ножки имеется подобие щеточки, которое пчела использует для прочесывания пыльцы и сбора ее перед отправкой в корзиночку для пыльцы. Еще одно чудо в строении пчелы, обнаруженное учеными. Особая железа в нижней части брюшка, названная железой Насонова. Эта железа источает особый запах, и пчелы каждого гнезда или улья отличают своих пчел от чужих по этому запаху. Пчела может вернуться домой из отдаленного места, и с помощью этого запаха она отличает свое гнездо от чужого, и пчелы, охраняющие вход в улей, узнают ее по этому особому запаху. Не менее удивительно то, что пчела способна распознавать новые запахи, когда в этом возникает потребность. Например, когда рой пчел отправляется строить новое гнездо, он распознает новый запах и привыкает к нему. Ученые провели эксперимент, смешав 2 роя пчел, и обнаружили, что после этого все они привыкли узнавать новый запах, отличающий их от других. Еще одно чудо Всевышнего в сотворении пчел – то, что они строят стенки сот из чистого воска, не пропускающего воздух. Однако, когда они запечатывают готовую ячейку с личинкой особой крышечкой, они смешивают воск с зернами пыльцы. В результате этого через пыльцу в крышечке к личинкам поступает воздух, и они остаются живыми. А если бы Всевышний Аллах не научил этому пчел, личинки погибли бы, и пчелы, как вид, исчезли бы с лица земли. Аллах сообщил нам в своей книге о многих из его чудес, которые являются поводом для размышления. Среди этих чудес и сотворение им пчел, и внушение им, как они должны жить и что должны делать в этом мире.
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ.
Твой Господь внушил пчеле: воздвигай жилище в горах, на деревьях и в строениях.
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
А потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе. Из брюшка пчел исходит питье разных цветов, которое приносит людям исцеление. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Сура «Пчелы», аяты 68-69. Мусульмане давно уже знают о полезных свойствах меда, а заблудшие, отклонившиеся от пути Всевышнего, узнали об этих полезных свойствах лишь в наши дни. Исследователи сделали удивительные открытия, связанные с медом. Они обнаружили, что мед – это не только пищевой продукт, но и лекарство, причем продукт этот сам по себе очень полезен и имеет особенности, не свойственные практически ни одному пищевому продукту. Ученые выяснили, что мед лечит почти все болезни, и каждый день наука открывает все новые полезные свойства этого продукта. Современные ученые узнали и способ, которым пчелы сообщают друг другу о месте, где есть пища. Доктор Иззаддин говорит: когда рабочая пчела обнаруживает цветочное поле или некоторое количество цветов, которое можно считать источником пищи, она возвращается домой, чтобы сообщить остальным пчелам о найденном ею сокровище. Для этого она исполняет особый танец. Она делает это инстинктивно, сама не зная, зачем совершает эти действия. Во время танца пчела совершает особые движения, которые служат своеобразными указаниями остальным. Тело ее при этом образует угол, указывающий на угол по отношению к солнцу, и танец ее отличается в зависимости от того, близко или далеко находится обнаруженное ею поле. По ее действиям остальные пчелы понимают, что она обнаружила клеверное поле или какие-то другие цветы, с которых пчелы собирают нектар. И поле это расположено на определенном удалении от гнезда. И чтобы долететь до него, нужно лететь под определенным углом по отношению к тому месту, где стоит солнце. Тогда некоторые пчелы повторяют ее танец. После этого пчела, сообщившая о своем открытии, понимает, что остальные пчелы поняли ее. Затем остальные пчелы летят к этому полю, чтобы получить дополнительную пищу. То есть пчела, открывшая новое поле, сообщает пчелам, находившимся в улье или гнезде, определенную информацию посредством этого танца. Если бы мы попытались расшифровать указания, данные этой пчелой, с помощью разъяснительного рисунка, это заняло бы по меньшей мере 20 минут, и то при условии отличного знания математических наук. А пчела понимает эти указания сразу же и летит прямо к новому полю, чтобы добыть пищу. Это поразительное явление невозможно объяснить иначе, как особым внушением, оставленным Творцом Вселенной в этих маленьких созданиях, у которых нет разума и которые не обладают способностью мыслить, которая помогла бы им справляться с их многочисленными задачами. Доктор Юсуф рассказывает нам еще об одном уникальном свойстве пчелы. Она способна различать цвет, который мы не видим и даже не можем себе представить – ультрафиолетовый. То есть пчела видит ультрафиолетовые лучи. Далее он разъясняет, для чего нужна пчеле такая особенность. Только эти лучи способны проникать сквозь облака. А пчелы вполне могут жить в районах, где большую часть года небо затянуто облаками. а для того, чтобы знать, где расположены поля, на которых она собирает пищу, пчеле необходимо видеть солнце. В этом-то и заключается смысл того, что пчела способна видеть ультрафиолетовые лучи. Таким образом, она может видеть солнце через облака и не погибнет от голода, если солнце скроется за ними. Это удивительное явление указывает на существование Творца, который распоряжается и управляет всем, и распределяет все. И он знает, что делает. Способность видеть ультрафиолетовые лучи пчела не могла приобрести со временем. Она должна была обладать такой способностью с самого начала, с того самого мига, в который Всевышний сотворил первую пчелу. А иначе пчелы в таких районах давно бы вымерли.